Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель». «Примиритель».
Да слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.
Итак, Второзаконие, 15 глава, 7 стиха. «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтоб от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему. Ибо он возопьет на тебя к Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих, и во всем, что будет делаться руками твоими, ибо нищие всегда будут посреди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Аминь». Второзаконие – это то Писание, которое передал Моисей народу Божьему. Сегодня я буду говорить на очень интересную тему. Тему о материальных отношениях среди народа Божьего, а также об отношении к материальному. Мы так и назовем сегодняшнюю проповедь «Открой свою руку». В общем-то, те тексты, которые я буду использовать в дальнейшем, они будут не из Ветхого Завета, хотя мы будем читать и параллельные какие-то мысли из псалмов или из притч, но все-таки я буду пользоваться словами Господа Иисуса Христа, учением Христовым из Нагорной проповеди. И мы будем смотреть текст за текстом, заповедь за заповедью, чтобы раскрыть эту тему. Существует два вида материальных взаимоотношений в народе Божьем. Я хочу, чтобы вы были внимательны. Мы сейчас не говорим ни о десятинах, ни о приношениях, потому что и десятины, и приношения, они являются выражением взаимоотношений с Богом. Они имеют отношение к Богу, они даются церкви для нужд устроение Царства Божьего на земле, но в лице церкви они, конечно же, даются Богу. Но я хочу сегодня говорить о материальных взаимоотношениях среди народа Божьего. И вот существуют два вида таких взаимоотношений. И первое – это взаимодаяние, можно сказать, даяние взаймы. И второе – это творение милостыни. Мы с вами прочитали древнейший закон – который имеет глубочайшие корни. Сам Моисей, имеющий откровение от Бога, пребывающий с ним в тесном контакте, говорящий с ним лицом к лицу, помимо десяти заповедей, передавал те пророческие слова, которые Дух Божий вкладывал в него, то знание, которое он приобрел в общении с Богом. Это был удивительный закон, необычный, потому что в те времена нравы были очень жестокие. И вообще, когда мы читаем Ветхий Завет, нам порой кажется, что он пронизан некой жестокостью. Достаточно только лишь услышать слова «око за око», «зуб за зуб». Согласитесь, многие говорят, как это все страшно, как это все жестоко, как это античеловечно. Да, конечно, по сравнению с учением Иисуса Христа, Господа нашего, эти слова действительно Ветхого Завета. Но это были слова не жестокие на самом деле в те времена, когда предлагалось око за око, зуб за зуб. Это были предложения милосердия. Это была милость, которую Бог предлагал людям оказывать друг другу. Вы скажете, как же так? Но дело в том, что в те времена в народах восточных, да и по сей день, существует такое понятие, как кровная месть. И пока вот не было закона Моисеева, люди могли за любую провинность, за любое преступление, которое даже не по умыслу было сделано, истребить не только твою жизнь виновного, но и жизнь всех твоих потомков, жизнь твоих близких, истребить селение, в котором ты живешь. Если ты даже случайно повредил человеку руку или глаз, или, как мы слышим, зуб за зуб, зуб, то за зуб могли лишить головы человек. И поэтому этот закон был весьма милосерден в те времена. Я просто немножко отошел в сторону, но не об этом сейчас идет речь. А вот этот закон об определенных отношениях в народе Божьем также наполнен удивительным смыслом. Чудесный закон. Иудеи хорошо знали его. И та проповедь, которую Господь говорил, и мы называем ее Нагорной проповеди, она была обращена к народу еврейскому, к иудеям, к тем, кто понимали, о чем идет речь. Дело в том, что каждый седьмой год погашались все долги. Дело в том, что когда человек не мог отдать достаточно длительное время, а цифра 7 – это символ полноты, завершенности определенной, то его долги прощались. Это был как бы прообраз, наверное, отношения Бога к человечеству. Это был особый год, когда ты прощал своему должнику все, что он тебе должен. Но люди обладали некой расчетливостью, они обладали, может быть, определенной жадностью и, боясь потерять свое добро, отказывались давать вообще накануне этого года, имея некоторые опасения, а вдруг должник дотянет до того времени, когда придет момент отпущения долгов. Но Христос учит следующее. Евангелие от Матфея, 5 глава, 42 стих. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Я прочитал первое место Священного Писания об этих материальных взаимоотношениях. Я хочу, чтобы мы еще раз услышали, потому что, возможно, существуют различные понимания по этому вопросу, но хочется привести нас к истинному пониманию. Интересно, что иудейские раввины установили несколько принципов, которые должны были регулировать даяние. Я уверен, что Христос, конечно же, имея вот эту полноту знания иудейского закона, владел в совершенстве этими принципами. Я думаю, что многие эти принципы и были вдохновлены Христом, как духом в этих людей, когда они их составляли. Так вот, было несколько принципов, и слова Христа на фоне вот этих, скажем, мыслей, идей, пожеланий, они становятся понятными. Иудеи были уверены, и Христос подтвердил это своими словами. Они были уверены в том, что нельзя отказать дать нуждающемуся человеку. Всякий раз, когда я буду говорить о том, что нельзя отказать, я подразумеваю, конечно, что тот, кому обращается, он обладает чем-то, что может дать. Если этот человек сам нищ и гол, то порой, кроме взаимной любви, кроме какой-то поддержки, он ничего дать не может. Поэтому вы, надеюсь, понимаете, что я имею в виду сейчас. И они говорили иудею следующую мысль. Отказывающийся от милосердия, отказывающийся в помощи, подобен идолопоклоннику. А вы знаете, что идолопоклонство в среде народа Божьего встречалось не так уж часто. И оно всегда было вопиющим и считалось наивысшим грехом по отношению к Богу. Так вот, тот, кто отказывался от милосердия, тот, кто отказывал нуждающемуся, тот, кто отказывал просящему, тот, кто отказывал хотящему занять у тебя, хуже идолопоклонника. И они говорили, что если человек отказывается, то Бог видит такого человека, и обязательно придет день, когда он сам будет просить помощи. Что же нам нужно делать в таких ситуациях? «Помоги, чем можешь», — говорили иудеи. Даже если порой не можешь помочь тем, о чем тебя просят, не отвернись просто безучастливо. Раз к тебе обратился этот человек, Бог к тебе обратился. В глазах иудеев даяние было обязательством. Я хочу, чтобы мы ощущали вот сейчас эту атмосферу и понимали, насколько серьезно относились люди того времени к заповедям Божьим. Мы по какой-то причине с высочайшим презрением относимся и к фарисеям, и к саддукеям. Но сам Господь сказал, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное. В глазах иудеев даяние было обязательным, потому что в действительности так оно и есть. Любое даяние дается не человеку, но всегда Богу. Я хочу, чтобы вы это почувствовали. Всякий раз, когда мы открываем свою руку любому человеку, просящему у нас, доброму, злому, умному, глупому, попавшему в беду по нелепому случайному стечению обстоятельств или от собственной нерадивости, по любой причине, но всякий раз, когда мы открываем свою руку такому человеку, мы даем не человеку, но Богу. Бог для своих целей желает воспользоваться нашим имением, воспользоваться нами. Я, конечно же, буду говорить на эту тему с нескольких сторон, чтобы была во всем ясность. Вы знаете, человек устроен так, что есть люди корыстные, бесстыдные, которые пользуются ради наживы, ради корысти словами из Писания. Но вы знаете, так устроен мир Божий, который Господь создал среди народа своего, так устроено его царство, что даже волос нашей головы не падает без его воли. Вы знаете об этом. Но вопрос, верите ли вы в это? И кто бы ни оказался на нашем пути, это всегда, всегда, всякий просящий, это всегда испытание Божие для нашей жизни. Потому что Бог хочет использовать для своих целей, может быть, тебя, твое сердце, твое имение, испытать тебя, проверить тебя, где же сердце твое в конце концов. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Благотворящий бедному. Интересно, что с оригинального языка вот это слово «бедному», оно звучит несколько иначе. Благотворящий не бедному, как статус, имеющему положение человека, как вот, ну, положение такое в обществе бедный, а обедневшему. Вы понимаете разницу? Тот, кто по каким-то либо причинам вошел в это состояние, или только лишь приступил к нему, или уже находится в нем. Но Писание говорит, что благотворящий бедному, обедневшему, дает взаймы Господу. Иудеи говорили в те времена, небеса милосердны ко всем, кто милосерден к нуждающемуся. И вот оказывается, и в учении Христа есть та же самая мысль. Оказывается, дать, об этом, к сожалению, многие христиане забыли, не является делом выбора и не является делом свободной воли. Иудеи это очень хорошо понимали. Человек должен был это делать. Я подчеркиваю, он должен. Ибо если он отказывает Богу. Если человек не мог выполнить просьбу о помощи, если у него действительно, я хочу подчеркнуть, действительно нечего дать. Его отказ, так учили раввины иудейские, тоже должен был быть особенным. Он должен быть выражен в форме глубочайшего сочувствия. Если человек, к которому обратились, не мог помочь в этот момент, может быть, чем-то материальным, он должен был предложить физическую свою помощь. Если же он не мог помочь физически, на него возлагалась ответственность, иудеи того времени это понимали. Он должен теперь молиться о нуждах того, кто его просил об этом. И ни в коем случае нельзя было обидеть, и нельзя было осудить. Интересно, что в Евангелиях, когда мы читаем о милосердии, о милостыне, например, в Евангелии от Матфея, особенно в Евангелии от Луки, сразу тема о милостыне переходит в такие слова: «Не судите, и не судимы будете». И с одной стороны, кажется, что это вставка, но очень часто люди, к которым обращаются за помощью, судят тех, кто к ним обращается за помощью. Судят, думая и размышляя в своем сердце негативно о том, в каком положении, почему в таком положении эти люди оказались. Но я хочу сказать еще раз, в древности люди воспринимали иначе, и это все перешло в первую церковь. Они понимали, что если ты не можешь помочь, если у тебя нет материальных, физических сил, ты можешь выразить сочувствие, сочувствие человеку в словах, может быть, в своих жестах, движениях, и сочувствие в своей тайной молитве о его открытых нуждах. Нельзя было обидеть человека, потому что даже отказ он должен был помочь поддержать человека. И еще, иудеи учили, что даяние должно было совершаться в частном порядке. Никакой огласки и, как я уже сказал, никакого осуждения. И мы читали в этом иудейском законе, что давать нужно было, смотря по нужде человека. Я удивляюсь, насколько мудр вот этот божественный закон, который был передан в Ветхом Завете и раскрыт как закон Духа жизни во Христе в Новом. Сказано «давать, смотря по нужде». Насколько это жизненно и просто. А просто вот в чем. Если приходит человек ко мне, а я имею некоторые сбережения, допустим, у меня есть 30 динариев, этот человек обеднел по какой-то причине, а любая нужда, которую мы не можем восполнить, это и есть обеднение в нас, состояние, которое мы имеем. Но нужда эта настолько важна, жизненно необходима для него. И он, в общем-то, человек разумный, он понимает, сколько ему нужно, к примеру, 10 динариев, а у тебя 30. И он говорит: мне нужно 10 динариев, посмотри на мою нужду, вот она моя нужда, мне нужно 10 динариев, а ты, имея 30, решил дать 3. 3, потому что ты посчитал, что достаточно 3 будет для него. И оказывается, что твое даяние, твой ответ не восполнил ни его нужду, но лишил тебя награды перед Богом, потому что ты нарушил закон, который мы читали. Настолько серьезно в древности люди относились к этим вещам, что один из известнейших раввинов Гилель постановил, как нужно помогать обедневшим детям аристократов. Он предложил им не только пищу и кров давать, но и лошадь для верховой езды, как это было принято в то время. Но более того, еще и раба, который должен был бежать по обычаю того времени впереди лошади. И не всегда была возможность восстановить вот такое равновесие, восстановить в этом ответе, может быть, честь и достоинство, лишить унижения человека. Не всегда оказывался раб на месте. Тогда Гилель, известный раввин, учитель, сам бежал впереди своего ученика из обедневших аристократов, впереди его лошади, одетый в одежду раба, чтобы поднять достоинство того, кто обеднел. Удивительные взаимоотношения, которые из древности были в народе Божьем и сегодня совершенно потеряны. Хотя еще из не таких уж далеких времен до нас доходят отголоски истинной христианской жизни. Мои друзья, армяне, которые живут в деревне, в армянской деревне, рассказывали о том, что уже сегодня у нас потеряно порой. Они говорили, что если в деревне есть какая-то многодетная семья, или кого-то постигла беда, или какое-то несчастье пришло в жизнь этого человека, мы все вместе покупаем для него все необходимое. Мы, говорит, все вместе идем и строим ему дом. И тот, кто этого не делает, считается среди нас презренным и ничтожным человеком. Друзья мои, как это сегодня можно применить к нам? Тем более живущих в городах. Очень сложно. Мы не только не знаем и не хотим знать нужды друг друга, мы не только не знаем, мы не хотим их знать. Потому что в Писании сказано, что для каждого дня достаточно своей заботы, но мы мыслим так. Для каждого меня достаточно своей заботы, для каждого из нас. Что же мне еще до забот других людей? В западных обществах это уже давно проникло даже в сферу общения. Когда люди спрашивают, даже в христианских церквах, как твои дела, нужно отвечать: все хорошо, слава Богу, аллилуйя. А если у тебя плохо, нельзя это говорить? Под это даже подвели учение о том, что нельзя говорить отрицательные вещи. Но на самом деле не нужно говорить для того, чтобы ты не попал в ситуацию, когда тебе станет необходимым выслушать этого человека, как у него плохо. Не просто кивать ему головой и говорить: ну ладно, брат, крепись, сейчас всем живется не сладко. Но более того, выслушав его, ты теперь обязан помочь. Друзья мои, никогда не скрывайте своих нужд. Это не значит, что нам нужно ходить и попрошайничать друг у друга. Это не значит, что мы, как некие ноющие существа, будем постоянно конючить о плохом. Да, мы верим в Бога. Мы верим в Бога. Мы верим в Его милость. Мы верим в Его милость, но мы прибегаем к помощи друг друга. Нужно открывать. Значит, нужно искать ответа у Господа и у тех, кого Господь поставил рядом. Христос устанавливает высокие требования. Он говорит: от взявшего твое не требуй назад. Не требуй, подразумевалось, умей ждать, когда человек вернет. Порой люди попадают в очень трудные ситуации. Я слышал, как учили как раз об этой теме и говорили: ты можешь только тогда попросить взаймы, когда ты знаешь, что ты можешь отдать. Но, друзья мои, человек очень часто просит взаймы именно тогда, когда он находится в полном отчаянии. И люди попадают в разные ситуации жизни, но об этом Господь предусмотрел. Он говорит: не требуй, умей ждать, не принуждай, не угрожай, доверься Богу, и будете сынами Всевышнего, как написано. Второзаконие, 15 глава, 1 стих. «В седьмой год делай прощение». Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа. Здесь говорится о том, чтобы не было среди народа Божьего вот этого рабства отношений. Седьмой год указывает на то, что человек уже столько лет прошло, он уже потерял и надежду, он способен простить и отпустить. И слава Богу за это. «Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Я думаю, что это понятные слова. Псалтырь 111:5. «Добрый человек милует и взаймы дает». Сильное слово. Друзья, конечно, есть и другая сторона в этом вопросе, сторона того человека, который вынужден просить в долг. С каким чувством этот человек должен подходить к этому? Эти слова, которые мы прочли, эти увещевания, не для того, кто хочет просить в долг. Это слова для того, кто обладает тем, чтобы помочь. Для просящего в долг нужно иметь самое главное качество – страх Божий. Потому что в Псалме 36 написано следующее: «Нечестивый берет взаймы и не отдает». Вот как к этому относится Господь. Если человек в нечестии своем, это не значит, что если человек не смог в своей бедности, нужде расплатиться, это одно. Другое дело, когда человек берет из нечестия с целью, чтобы не отдать. Этих людей судит Господь. Апостольские послания нам говорят очень ясно: не оставайся должным никому, не оставайся должным ничем, кроме взаимной любви. Но все же важно помнить, что лучше помочь десятку мошенников-попрошаек, чем отвергнуть одного человека, у которого есть действительная нужда и кому действительно необходима помощь. Да поможет нам Господь быть совершенными, как Небесный Отец совершен. Быть добрыми, быть милосердными и к злым, и к хорошим, к разным людям. Пусть это будет в нашей жизни особым качеством заботиться о людях, как заботится Господь. В этом наше совершенства. И еще, Матфея 6 глава, с 1 по 4 стих. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И вот мы видим еще один уровень, более высшее проявление материальных взаимоотношений. Это милостыня. Когда мы говорили с вами о даянии человеку, просящему, это личные взаимоотношения. Но здесь есть еще более надличностная милостыня. И в списке добрых дел в иудейском законе она стояла на первом месте. На первом месте. В храме была особая комната молчания, так называемая, где люди оказывали тайную помощь обедневшим семьям. Вы знаете, когда мы делаем вот этот сбор наш ежемесячный, очередной, я знаю, что по каким-то причинам мы не очень правильно порой подходим к этому сбору, не с правильным сердцем. Но это тоже нечто подобное вот этой комнате молчания, где мы отдаем, очень важно, даже не зная кому. Конечно, кто-то знает, кто эти деньги передают. И в храме те, кто эти деньги передавали из рук пожертвовавших, точнее, из этой сокровищницы тем, кто нуждался, они знали, кому они передадут. Но они не знали, от кого. Эти дары распределялись секретно. То есть держали в секрете, от кого это пришло, чтобы помочь. Например, в те времена была большая проблема. Нужно было помочь, может быть, дочерям из обедневших семейств. Они не могли выйти замуж тогда, если у них не было наследства. Собирали на наследство, вы понимаете? Может быть, сегодня исчезают эти проблемы. Но удивительно, насколько даже в те времена народ Божий, не христиане, заботились о своих братьях и сестрах. И берущий не знал, от кого он получает. Иудеи считали, что дар ради престижа, самовосхваления – отвратительный дар. Христос назвал таких людей лицемерами. Кстати, интересно, что по-гречески слово «лицемер» звучит очень известно для нас – артист. Лицемер – это тот, кто разыгрывал сцену даяния, чтобы прославить себя, чтобы видели окружающие. Когда он собирался пожертвовать, объявляли об этом. Было объявление, вот я хочу принести в дар столько-то и столько-то. Были моменты, когда люди покупали воду, она была большой ценностью, выносили ее на площадь, отдавали ее водоносу, и водонос кричал, идите, пейте, жаждущие, пейте то, что вам пожертвовано. А пожертвовавший стоял рядом и говорил, благословляйте меня, это я дал вам пить. Звучит, казалось бы, нелепо, но так часто приходится видеть и в сегодняшний день подобные картины. Можно давать по разным причинам. Можно дать, чтобы не уклониться от какого-то долга, от обязанности. Ну, заставляют, ну, есть долг, ну, надо, что-нибудь положу. Можно давать из ожидания благодарности от человеков или ради своей славы. Но можно давать, потому что иначе не можешь. Потому что сердце наполнено состраданием и любовью. И ты чувствуешь, как будто бы ответственность, ты не можешь от нее избавиться, ответственность за нужды других людей. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте в себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Добрые дела, только они становятся сокровищем на небе. И последнее. В еврейском языке, как это ни удивительно, слово «праведник» и слово «милостивый» звучат совершенно одинаково. Помните о том, что без милосердия, без даяния, без милостыни нет праведности. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его, когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Есть одна история о царе, которого звали Манабас из Адиа-Анабене, вот такого места, это иудейская история. Он обратился к единому Богу, когда настал голодный год. Он, будучи богатым царем, раздал все, что у него было для своего народа. Пришли к нему братья и сказали: «Отцы твои собирали сокровища и прибавляли это к сокровищам отцов своих, а ты разбросал их все». И он ответил: «Отцы мои собирали для поднебесного, а я собираю для небесного мира. Они хранили в местах, где властна рука человека. Я же поместил их туда, где рука человеческая не во власти. Их сокровища не приносили пользы, мои же пользу принесли. Они собирали деньги, я же собрал души. Они собирали для других, я же собрал истинное сокровище и для себя в мире грядущем». Друзья мои, я хочу напомнить, что в церкви всегда заботились о бедных, больных, беспомощных, опечаленных. И даже в дни гонений в Риме, когда солдаты ворвались в церковь с единственной целью, они слышали о том, какие пожертвования приходят в собрание, и они хотели взять ларец с драгоценностями, ларец с деньгами, с золотом. Где они, говорили они? Где они, восклицали солдаты? И диакон, которого звали Лаврентий, он открыл занавес, а за ним находились вдовы, сироты, калеки, которых в этот момент кормили в церкви. Он показал на них, показал на койки, на которых лежали больные, и сказал: «Вот это сокровище и богатство церкви. Все, что мы удержим у себя, мы потеряем. Помните о том, что в мир грядущий можно взять только самого себя. Ничего больше. Где твое сокровище? Там и сердце твое. Аминь».